старикам песнь разнеси всем языкам. Благо вести громче вещай, добрую весть всем передам. Пой весь народ благостный тон, пусть слышат все радостный звон. Колокола бьют на Рождество, с нами Господь на Рождество.
Христос народився, брати та сестри. Євангеліє від Луки, 2 глава. В ті дні вийшло від кесаря Августа повеління зробити перепись по всій землі. Ця перепись була перша в правлінні Квірінія Сирією. І пішли всі записуватися, кожен в свій город. Пішов також и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышней Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли, нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все эти слова, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Вот этот праздник мы отмечаем сегодня, братья и сестры. И мы рады тому, что Христос пришел в этот мир и спас нас грешных, и подарил смысл, подарил надежду, принес свет в этот мир. Мы очень рады тому, что Господь нас с вами нашел. И мы знаем, что еще по труду нашему еще найдет многих-многих людей. Многих людей найдет Господь. Сегодня, как никогда, идет пробуждение в мире. Многие люди становятся верующими, принимают Господа Спасителем. Особенно вот в Африке и в Южной Америке. Очень много. И в нашей стране тоже. Поэтому мы радуемся тому, что еще будут каяться люди, Господь будет предлагать спасаемых церкви. И все это благодаря тому, что Господь родился. Вчера наша молодежь служили здесь, в этом районе. Одна группа молодежи ходили по домам и пели песни, колядки, так сказать, прославляли Господа, поздравляли. Ну, некоторые люди открывали двери там и радовались тому, что их поздравляют. Некоторые не сильно были открыты к этому. Ну, это обычная ситуация, потому что там деньги, как бы, они думают, что деньги просят, и поэтому люди некоторые не открывают. Они, может быть, открыли бы и послушали, но типа там надо деньги платить. Ну, в общем, некоторые не хотели открывать. Часть молодежи возле сельпо вывезли вот этот наш вертеп, подключили его к электричеству, и он там горел, светился. И вот там группа молодежи поставили аппаратуру и пели, прославляли Господа, колядки пели. И когда люди проходили, они приглашали людей подойти, сфотографироваться с семьей там, или парой шли. Подходите, бесплатно сфотографируйтесь, оставите нам ваш электронный адрес, и мы вам фотографию сбросим на ваш адрес. Показывали там фотографии, как они фотографируют. И люди, многие подходили. Молодежь там переоделись в разные костюмы, там некоторые братья, там волхвов изображали, очень красиво были одеты, ну, там со звездой. Ну, в общем, как по традиции нашей, это было очень красочно. И молодые люди, люди все проходили, улыбались там. В общем, короче, хотели с 6 до 7, но не совсем получилось до 7, потому что люди снова идут и снова останавливаются и хотят сфотографироваться. Конечно, некоторые на морозе там проходят мимо, не хотят там, некоторые стеснялись. Это понятно. У нас такая культура у людей, приглашают сфотографироваться, они думают, бесплатно? Ну, бесплатно только сыр в мышеловке бывает, поэтому, ну, как можно бесплатно? Вот как это можно бесплатно? Это что-то тут не то. И вот как бы я сам наблюдал, стоят молодая пара, и хочется, и колется. Честное слово, стоят и хотят подойти, и не уходят. И в то же время так, по чуть-чуть так, назад уходят так как бы, и опять посмотрят на тот вертеп наш, он красивый, такой красочный. Там сестра показывает мне фотографию в фотоаппарате. Вот смотрите, мы так сфотографируем. Они смотрят, вау, красиво. Ну, подходите друг на друга. Ну, в общем, разная реакция была. Ну, многие радовались. Многие радовались, потому всем и не могли закончить, а продолжали еще чуть-чуть там, потому что, ну, люди подходили. Ну, и я там постоял немножко, потом мне надо было сюда прийти в офис там, подготовиться к сегодняшнему собранию. И, честно говорю, братья и сестры, я шел и плакал. О том, что происходит сейчас в нашей стране, об этом мой дед даже мечтать не мог. Не мог. Когда-то мы так поздравляли людей в глубоком селе, в забитом, где никто, вроде кажется, ничего не знает. Только мы это сделали ночью, мы ходили, поздравляли, пели колядки. На следующий день нашего пастора штрафовали почти на полную зарплату. Только праздники закончились, сразу же вызвали на админкомиссию. И оштрафовали, и сказали, что если еще такие будут вещи происходить, будет суд, его судят, будут судить. Это было вот в конце 70-х, начало 80-х годов. Цивилизация, 20 век на улице. И вот только за то, что мы ходили и пели просто колядки. Поэтому я серьезно, я шел, и я не мог сдержаться. Я видел эту молодежь нашу, в хорошем смысле подорванную такую, знаете, радостные такие, торжественные, поют там, людям хорошие слова говорят. Ну просто, это надо быть деревянным, чтобы вот проходить мимо и просто не порадоваться. Я просто не мог, шел и просто сокрушил мое сердце, все то, что я видел, и вот эта молодежь наша, это так славно. Я представляю, как ангелы радовались и Бог на небесах тому, что мы с вами, вот простые, грешные люди, слабые, никем мы не защищенные, мы знаем. Но мы радуемся тому, что мы прославляем Царя Небесного. И я сегодня, братья и сестры, приглашаю вас также. Давайте мы поклонимся Господу, прославим Его от всего жара наших сердец. Со всей страстью будем прославлять Господа. Желаю вам в наступающем году вот с такой же страстью искренне ходить перед Богом, любить Его, потому что Он живой Бог. Он обязательно придет, заберет свою церковь, и прославленный Господь наш, и мы будем всегда с Ним. И вот этой радости, которая наполняет нас эти праздники, у нас никто отнять не может, что бы ни происходило. И эта радость, мы знаем точно, что она будет вечна. И вот эти крупинки этой радости мы уже сегодня можем получать. Конечно, если сердце наше наполнено Духом Святым, и мы Его народ. Приглашаю вас помолиться. Отец Небесный, мы Тебя искренне и сердечно благодарим, что Ты пришел в этот мир, принес себя в жертву, сделал нас счастливыми. Ты родился, чтобы мы тоже родились свыше. Чтобы в нас там, внутри, глубоко в душе появилась другая натура, другая природа, которая нас влечет всегда к Тебе. Мы благодарим, Господи, что Ты живой Бог, продолжаешь трудиться, остаешься верен, и мы прославляем Тебя. И сейчас прими нашу хвалу, расположи наше сердце, слышать Слово Твое, поклоняться Тебе от чистого сердца, от всей души. Прославляем Тебя, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Давайте мы помолимся, братья и сестры. Здесь в корзиночке вот есть нужды. Вот вы вложили сюда, и мы хотим их принести Господу. Отец дорогой, мы тебе сердечно благодарим за то, что ты хочешь и любишь слышать наши нужды, наши молитвы. Благодарим, что ухо твое всегда открыто. Мы это знаем точно. Мы видим это в своей жизни, потому что живем твоей милостью. Это факт. Господи, взгляни, вот здесь есть и благодарности, и здесь есть боль, и переживания, и плач, и нужды, и слезы человеческие. Боже, взгляни своим светлым взглядом и по милости Твоей поступи с нами. Мы надеемся только на Тебя, Господи Боже наш, и нам никто больше не нужен другой. Вообще в этом мире ничего нет путного, одна суета, поэтому мы на Тебя надеемся. Господи, вручаем Тебе наши судьбы. И судьбы друг друга, и вот эти нужды, которые здесь, мы перед Твое лицо представляем и просим, благослови, восполни каждый вздох, каждую нужду к Тебе несем. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Пожалуйста, братья, присаживайтесь. У нас тут у брата день рождения было, и вот друзья хотят его поздравить. Это Виктор Сергеевич Манько. Вот он, Виктор Сергеевич, пожалуйста. Так, слава Богу. Видишь, как? Поздравляем. Пусть Господь тебя благословит, твою семью. Да, нам очень приятно, что ты с нами, брат Виктор Сергеевич. Виктор Сергеевич, инженер-электрик высшего пилотажа. На самом деле, вот, все, что здесь сделано, это он. И казначей нашей церкви. Вот не бухгалтер по профессии, но ведет дело много лет, уже не один десяток, и ведет отменно. Никто так не смог бы, наверное, как он. Серьезно, это не комплимент. Просто, ну вот отлично. Я опять же удивляюсь. Да, спасибо. Как Господь может одарять? Вот электрик, я так часто думаю, да, инженер-электрик, а ведет бухгалтерские дела, там наши финансы контролируют, все там распоряжается, и все отлично. Это так. Господь благословляет. Сейчас мы хотим поприветствовать друзей, которые посетили нас с других церквей. Может, кто-то приехал к нам в гости и вместе с нами пожелал отметить праздник Рождества Христова. Пожалуйста, поднимитесь, мы вас поприветствуем и попросим вас передать привет вашей церкви, где вы там ходите в собрание. Пожалуйста, если есть гости, поднимитесь, пожалуйста. Мы вас приветствуем. Передавайте вашему собранию тоже привет большой. С Рождеством вас, пусть Господь вас благословит. Там, где вы трудитесь, благословение вам. Так, кто еще может быть? Хорошо. Еще одно приветствие. Мы хотим поприветствовать друзей, которые пришли, может быть, первый раз в нашу общину. Может, вообще вы никогда не были вот в такой общине, где ну, есть лавки, где можно сидеть, где проповедь так звучит на русском языке. Вот, ну, если вы не посещали такие собрания, и вы сегодня гость нашего собрания, пожалуйста, тоже поднимитесь, руку поднимите, мы вас поздравим и подарим вам Новый Завет. Это вторая часть Библии. А, вот девочка. Вот, приветствуем тебя. А, дитя, читай. Ну, Леша, там все, я думаю, в порядке. Леша у нас специалист по индуктивному методу, поэтому, я думаю, там она... А, вот там еще, вот, пожалуйста, Алексей. Все, сейчас мы, вот вам сейчас мы приветствуем вас. Добро пожаловать. Читайте, читайте эту книгу обязательно, читайте, она принесет вам много хороших моментов в жизни. Это факт. И если вы прислушаетесь к тем словам, ваша жизнь точно изменится. Очень в хорошую сторону. Очень. Может, кто-то еще постеснялся? Хорошо. Сейчас мы будем слушать. А, еще. Очень приятно.
Миром, братья и сестры, дорогие друзья, рад вас всех приветствовать в это утро солнечное, такое по-весеннему, прямо солнечное, теплое. Знаете, Украина, ну, я так наблюдаю за тем, что сейчас происходит, и просто в воздухе чувствуется, что наша страна, украинцы живут, вот эти уже второй месяц живут какой-то особой такой надеждой. Вот. И вот эта надежда, она, наверное, более всего, ну, более, ярче всего, наверное, выражена вот, ну, в том, как они поют песню такой надежды, наш гимн. Вот там есть такая, там есть такие строчки, знаете, «Згинуть наши вороженьки, як роса на сонці». Вот, и запануем мы, братья, у своей сторонці. То есть, знаете, такая, как бы само собой, вот просто солнышко пригреет, и вороженьки все так раз, исчезнуть. Вот такая надежда, ну, немножко, может быть, наивная, вот уже сколько солнышко светит, а вороженьки все наши, все там же и сидят. Вот. И, ну, такая надежда. Запануем. Вот. И вот эта песня «Надежда», она звучит, это хором звучит везде, там, по Майданам, там, по, там, депикетирует все. Но, с другой стороны, думаю, у нас, мы другие песни поем, песни другой надежды. Вот. Потому что, знаете, вот те, кто поет те песни там на Майдане, там, или, ну, где там, где они еще поют, проблема есть. Когда? Когда мы запануем? Когда вороженьки сгинуть? И самое главное, кто нас поведет до перемоги, да? Говорят, вас трое, кто из вас, назовите, мы уже хотим идти за кем-нибудь, но поведите кто-нибудь. И нет, нет того лидера. Я думаю, если бы сегодня сказали, ну, тем, кто там стоит, вот, ну, думает, ничего, потерпим, там, мороз, не мороз, потерпим. Если бы мы сказали, сегодня родился вождь, вот какая была бы реакция? Ну да, это он только родился. Это еще лет 20 надо ждать, пока он вырастет, пока он соберет свою команду. Доживем ли? Да, и как бы такая вот, ну, насколько бы там надежды хватило. Но наша надежда, ну, проще немножко. И песни другие. Потому что мы поем, что уже все, уже родился. Мало того, он царствует. Уже царствует. Уже нас ведет. Вот, и для чего он родился, мы тоже знаем. Вот для того, чтобы спасти людей от грехов своих. Не для того, чтобы, знаете, кого-то там убить, убрать с дороги, там, как роса, может быть, испарить. Нет. Чтобы нам начать с себя. Чтобы он нам помог от своих грехов избавиться. Вот, вот в чем спасение. И, конечно, этот царь нет мира сего, поэтому его не узнают, его, может быть, в упор не видят, его, на него смотрят по-разному, вот, через разные очки. Я так, вот, знаете, подумал, но о чем вот как бы, как видят Рождество разные люди? Сегодня или там раньше? Вот, и до Майданов, там, и сколько там лет назад? Ну, таких несколько очков, таких вот, и очки истории. Да, вот как бы историки смотрят, было это, не было это, вот как бы, как можно этому верить? И так вот, ну, гадают, ищут факты, фактов все больше с каждым годом, с каждым столетием. Вот, но все равно как бы сомнения есть. Вот, а может быть, это выдумка, переплетенная с каким-то там, ну, с историей, и это не вполне факты. Кто-то смотрит на это с точки зрения коммерции. Вот. И в этом плане, знаете, миру как бы по барабану, какие мы праздники празднуем. Даже христианские там, были мусульманские и мусульманские, потому что это хорошая коммерция всегда. Это всегда хорошая прибыль. Вот, потому что ну, на праздник нужно что-то одеть, это значит мода. Можно как бы там продать одежду, обувь, там, какие-то аксессуары, вот, всякие вот эти все вещи, там, ну, как мы украшаем это все, праздники наши. Вот. Опять же, и есть там традиция, да, там 12 трав, о, значит, можно продавать продукты. Это хорошее время для коммерции. Поэтому ну, миру, властям мира этого, как бы, знаете, люди, лишь бы люди, пускай люди празднуют, лишь бы на Майданах там не стояли, не митинговали, не бастовали. Пусть работают и празднуют, чтобы у них было за что как бы, там, работать и праздновать. Вот, хотя наша страна как-то умудряется, знаете, и бастовать, и праздновать одновременно. Вот мы как-то в этом плане уникальная нация, наверное. Вот, может быть, на самом деле наши враги так вот незаметно и пропадут, скажут, нам тут не место. Вот, есть очки традиции. Да, и вот мы знаем это все прекрасно. То есть, как бы, ну, когда Рождество было, я не помню, чтобы там была какая-то традиция. Я даже не помню, чтобы апостолы отмечали день рождения Христа. Чтобы он их звал, ребята, давайте, вот у меня сегодня день рождения, давайте мы там переплывем на ту сторону моря и там накроем поля. Ну, не было такого, да? Как-то, ну, не было. А сейчас уже есть. И там и 12 трав, и после первой звезды, и там и все эти колядки, там уже там особые все дела. То есть, как бы, уже традиция есть, и никуда мы от нее не денемся. Вот, и, может быть, это неплохо, что традиция. Традиция, она как бы фиксирует какой-то опыт, какую-то культурную такую сгусток, который, даже если, может быть, забудешь что-то, но традиция, она не даст тебе забыть это все. А есть еще очки личной веры. Личной веры в библейскую истину. И вот как бы я хотел бы, чтобы мы больше к этому, вот через эти очки смотрели на все происходящее вот, и в мире, и в нашей жизни. Потому что на самом деле это самое важное. Потому что мир искажает библейскую истину. Ему это так удобно, там, чтобы это было либо коммерция, либо традиция. Вот, ну, лишь бы поменьше было личной веры. Потому что ну, не модно это все, не популярно. Вот. И кроме того, знаете, вот удобно, чтобы у людей была в голове каша. Чтобы было и святое, и с грешным перемешано как бы так. И оно как бы, можно это преподнести больше, если громче об этом говорить по телевизору там, или по радио. А можно как бы какие-то другие вещи говорить. Знаете, даже, я смотрю, даже вот у нас верующих тоже иногда каша в голове. Вот братья передо мной здесь, ну, я уже пятый проповедник на тему Рождества. Вот, и, по сути дела, два только отрывка. Вот Евангелие от Луки об этом говорит, и Евангелие от Матфея. Ну, кроме того, есть там послание, там, что-то Христос, он родился по Писанию, там, да, умер по Писанию, потом воскрес по Писанию. То есть это тоже как бы такие косвенные вещи. Вот в Откровении есть такой образ, такой, ну, там интересно, 12 глава, как вот какая-то женщина, она была беременна, она одета как бы в звезды. То есть такое чудесное слово. И вот она родила младенца мужского пола. То есть тоже о Рождестве, но там такой символики больше, и там надо немножко шифроваться или расшифровывать. Вот. А вот о Рождестве, о том, как это все происходило, вот два отрывка таких вот. И все равно мы тоже в них путаемся, хотя вот вроде читаем Библию, читаем каждый год это все. Вот и вот даже сейчас по вертепам, там, да, по церковным, там вот будет одновременно, знаете, и пещера, в которой были пастухи, и там же и волхвы, хотя волхвы пришли домой. Вот и волхвы пришли через, ну, как минимум, наверное, через пару лет после того, как Христос родился. То есть он уже был не младенец, он уже там, наверное, говорил какие-то слова, там, может быть, даже бегал вокруг мамочки. Вот. А как бы у нас это все в кучу так вот, знаете, там вот пещера, и там же и волхвы, там же и звезда. Вот хотя пастухи пришли не по звезде, а просто вот им ангел сказал. Но у нас это все так, вот такая вот каша. Вот. И мы сами в этом иногда так вот, ну, путаемся, и все так у нас в кучу. Вот. И, ну, просто потому что, ну, как бы, об это же о Рождестве. Ну, из чего? Пускай все вместе и будет о Рождестве. Вот. А там же есть символика. И каждый из евангелистов говорит какую-то особую весть. Лука говорит о том, что он человек, и он родился по-человечески. Вот, и не было это никакой там, не было торжественности, которую мы сейчас хотим, чтобы была. Вот, был просто хлеб и все, и вся натуралистика, которая с этим связана. Вот. А волхвы – это другая вещь. Матфей говорит нам о другом, о том, что это родился царь, и к нему пришли дары принести царские. То есть у каждого своя весть, а мы это все в кучу мешаем, и потом несем это еще людям, которые вообще там толком не разбираются. У них же там перемешана и коммерция, и традиция, и история. И они не знают, было это или не было, и мы еще им такую весть тоже так бамс даем. Поэтому давайте мы сейчас послушаем вот весть от Матфея, вторую главу послушаем. Вот, потому что там вот как бы есть такие четыре момента, о которых я хотел бы так, ну, немножко поговорить. Вот, давайте просто внимательно послушаем, чтобы у нас не было каши, чтобы мы это отделяли. Вот, пастухов от волхов, звезду от ангельского пения, и чтобы у нас все-таки была какая-то, ну, какой-то был свой взгляд хотя бы, и он был бы библейским. Хорошо? Давайте мы внимательно послушаем. Пускай вас не смущает в этой вести немножко такие непривычные для нашего слуха слова, там имена немножко искажены, там Иосиф написано, Юсуф, говорят там Израиль, Исраил, но это одно и то же, это просто как бы, ну, такой перевод, вот, это слова, опять же, восточные. Вот мы читаем сейчас перевод, который греки сделали, он тоже не совсем как бы идентичный, но мы привыкли к этому. Пускай вас эти имена не смущают. Слушайте внимательно вот смысл этого отрывка. Давайте послушаем.
Иса родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Исы в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей:
«Где новорожденный царь иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему».
Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Царь созвал к себе всех главных священнослужителей и учителей закона и спросил их, где должен родиться Масих.
«В иудейском Вифлееме»,
— ответили ему.
«Об этом написано у пророка: и ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты ничуть не меньше главных городов Иудеи, потому что из тебя произойдет вождь, который будет править народом моим, Исраилом».
Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он послал их в Вифлеем с наказом:
«Идите и тщательно все разузнайте о ребенке. Когда вы его найдете, известите и меня, чтобы я смог пойти и поклониться ему».
Выслушав наказ царя, мудрецы отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был ребенок. Увидев звезду, мудрецы очень обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели ребенка и его мать Марьям, они, павши, поклонились ему и поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну. Ночью, во сне, они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Когда мудрецы ушли, Юсуфу во сне явился ангел от Вечного и сказал:
«Вставай, возьми ребенка и его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу, потому что Ирод хочет найти ребенка и убить его».
Юсуф взял Ису и Марьям, и ночью они ушли в Египет. Там они оставались до тех пор, пока Ирод не умер. Так исполнились слова, которые Вечный сказал через пророка:
«Из Египта призвал я моего сына».
Когда Ирод понял, что мудрецы его обманули, он пришел в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до 2 лет. Время рождения ребенка он определил со слов мудрецов. Таким образом, исполнилось предсказанное через пророка Иеремию:
«Голос слышен в городе Раме, вопль и горькое рыдание. Эта Рахиля плачет о детях своих и не находит утешения, потому что их больше нет».
После смерти Ирода Юсуфу в Египте явился во сне ангел от Вечного.
«Вставай!»
– сказал он.
«Возьми ребенка и его мать и возвращайтесь в Исраил. Тех, кто хотел убить мальчика, уже нет в живых».
Юсуф взял Иису и Марьям, и они отправились в землю Исраила. Когда Юсуф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архилай, он побоялся возвращаться, но, получив во сне еще одно указание, пошел в Галилею и поселился там в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что Масиха будут называть назарянином.
Вот такая история. Вот она, почему я выбрал именно этот отрывок, он больше говорит вот не о самом процессе, как это происходило, это Рождество. Вот мы слушали, как Евгений Павлович читал, о Евангелии от Луки, что так вот оно произошло, первые, кто пришли, там пастухи, то есть это как бы буквально первые часы вот после Рождества Христа. Вот это уже прошло время. Мы видим, что, во-первых, мудрецы увидели звезду, и, опять же, пока они там засобирались, пока они дошли, путь был не близкий, путь был опасный. Вот, и они не могли прийти мгновенно, как бы, как к Христу, как пастухи. Вот поэтому прошло время. Опять же, мы видим, что по времени, которое узнал Ирод, вот, прошло как минимум где-то около 2 лет. Вот, и уже как бы там был мальчик. И мы видим, что Мария уже не в хлеву сидит, она уже в доме принимает этих людей. То есть, видимо, опять же, мы знаем, что после рождения там должно быть обрезание, потом через 40 лет, 40 дней идет еще посвящение ребенка в храме, и об этом тоже Лука пишет. Вот здесь как бы, проходит какое-то время, это не сразу произошло. Поэтому волхвы с пастухами никак не пересеклись. Но я не об этом хочу говорить. Вот мне этот отрывок интересен тем, что он показывает отношение. Вот даже не к самому, отношение к этому младенцу или к этому факту. Вот, опять же, тут пока без коммерции, без традиции, без каких-то вещей. Вот, я хотел проследить, как на этого младенца реагируют четыре таких, как бы, скажем так, как на него реагирует власть мирская, как на него реагируют люди знающие, то есть там, придворные вот эти вот священники, которых призвал Ирод, священники и книжники. Вот как на него реагируют мудрецы, то есть язычники, которые пришли издалека, то есть мудрость, которая ищет поклонение, опять же, я подчеркиваю это. И как на Христа реагируют, или как вот на этот факт всего, все, что с этим связано, с Рождеством, как на это реагируют, я бы назвал так, праведность. Вот, потому что вот здесь написано, как реагировал Иосиф, а в первой главе он называется мужем праведным. То есть праведным – это человек, который исполняет закон. Он старается, стремится исполнять закон, который Бог дал Бог, который стремится жить, быть добрым человеком, таким вот, угодить Богу. Вот таким был Иосиф. И вот об этих вот четырех таких вот персонажах я бы хотел немножко, насколько позволит время, поговорить. Что мы узнаем о мирской власти, которая здесь представлена Иродом? Знаете, ничего нового. Вот когда я смотрю, читаю новости сегодня, вот читаю новости украинские, читаю новости там других стран, вот что происходит там, за бугром, как там убивают людей власть, вот я вижу, что ничего не изменилось. Власть по-прежнему не терпит конкуренции ни в чем. Вот, ни в идеологии, ни в каком-то превозношении. Она любит, чтобы ей поклонялись, она любит, чтобы ее слушались. Она любит применять силу, мы это видим. Вот, она иногда чего-то не знает, поэтому она бежит к тем, кто знает, и спрашивает, а что, а как, а где. Вот, а потом это использует, как ей нравится. Опять же, не в благо, а во зло. Во зло людям. Вот, но для блага своего, как бы говорится. Вот то, что Ирод убил младенцев, знаете, как бы говорят, что историки говорят, не сохранился такой факт. То есть, может быть, Матфей это придумал все. Но с другой стороны, другие историки говорят, что того, что Ирод натворил, это, в принципе, такая мелочь. Вот. Если он своих детей убивал, если он убил свою жену, он убил двух своих взрослых сыновей, посчитал их конкурентами. Вот он убил 45 членов Синедриона, потому что они когда-то там его так наступили на больную мозоль. И он с ними расправился. Он вынашивал этот план долгие годы. С другой стороны, если вот посмотреть по мирским как бы меркам, на что смотрит мир, Ирод был реформатором. Очень сильным таким лидером, сильным политиком. Он сделал все, чтобы... Он расширил пределы Иудеи. Он вернул захваченное Клеопатрой там владение, и, как бы, ну, которое она присоединила к себе, он их вернул. Он старался, чтобы Иудея все-таки была независимым государством, хотя она была все-таки подчинена Риму. Вот его Рим поставил, он Риму был, как бы, он от Рима зависел, и поэтому он проводил политику Рима, но все-таки внутри, вот внутренняя политика, он старался, как бы, сам со всем разбираться. Вот эти священники, которых он позвал, они были все поставлены им. Он их выбирал, он их кормил. Вот, и понятно, что они были все под ним. Вот, вся власть у него была, и духовная, и светская, как бы она была вся под ним. Вот, он построил храм, шикарный храм, вот храм Ирода, вот, о котором говорили потом Христу. 40 лет этот храм строился, да? Вот Ирод это сделал. Вот, знаете, с другой стороны, он наряду с тем, что он строил храм живому Богу, да, вот, которому поклонялись иудеи, вот Ирод был не иудей, он был идумеянин, вот, как бы не свой. Вот. Поэтому он встревожился, что появился истинный царь. Вот, из евреев, как бы настоящий царь. Поэтому это конкуренция серьезная. Наряду с тем, что он строил храм, он строил и стадионы. Вот эти вот римские все, ну, все эти вещи, где римляне проводили время. Там бани, там всякие ипподромы. Вот все эти Донбасс-арены, так называемые, да, как у нас сейчас это все. То есть и вашим, и нашим. Он хотел угодить всем, чтобы, ну, все его любили. Но его не любили, его боялись все. Боялись в первую очередь те, кто были рядом с ним. Вот такие священники, когда узнали, что Ирод их позвал и требует каких-то вещей, они запереживали за свою жизнь. Вот как, так же, как запереживали, вот, помните, когда мы читали о Навуходоносоре? То есть другая страна, как бы другое время, да? Но позвали священников там, или, ну, тоже мудрецов, да? И они тоже запереживали. Растолкуйте мне сон. Вот так непонятно, что ждать. Но тут вопрос был простым. Где родился царь? Где он должен родиться? Вот где... Они сказали, и когда, сказали волхвы. Вот, то есть он узнал, он обманул всех, сказал, я хочу поклониться, да, а сам у него свои планы. Блин, хотел его просто убить. Вот, так что власть не изменилась. Она по-прежнему действует хитро, действует быстро, действует тайно и действует, опираясь на силу. Мы видим это в Украине сейчас, мы видим это в России, мы видим это в Белоруссии, очень хорошо мы это видим. Вот, мы видим это в странах Азии. Вот это мы это будем видеть, наверное, до скончания века, потому что власть так действует. Ничего нового не происходит. Об этом говорит Библия. Знание. Вот эти придворные священники, они знали, где должен родиться Мессия. Каким он должен быть, они тоже знали. Ну и что? Вот они что, ходили, благовествовали своему царю, они эти знания передавали? Если бы он не спросил, они бы не ответили, наверное, ему. Ну, кормит и хорошо. То есть, знаете, мы иногда тоже так вот здесь надеемся, что есть там, ну, если в Верховной Раге там где-то будут священники там или верующие люди, что так вот они как бы людей там, ну, власти обратят. Вот. Но люди из власти не особо их спрашивают, как нам обратиться, как нам спастись от грехов своих. Поэтому вот, ну, давайте надеяться на то, что их сам как-то Бог обратит или, может быть, ну, не знаю, или власть у них забрать надо, или как это все будет. Вот, я... Не хочу о них долго говорить, потому что, ну, о них мало сказано, и видно, что это люди прикормленные, поэтому, ну, прикормленные священники говорят то, что власти удобно. Мы это видим и в своей стране тоже. Есть люди, которые не побоялись власти, и вот сейчас даже вышли и сказали ей против, неприятные слова говорят им. Вот. А люди, которые, вот, ну, власть кормят, они всегда говорят то, что власти приятно слышать. И так оно и будет, наверное. Дай Бог, чтобы мы такими не были. Путь язычников. Очень интересно. Очень интересный путь. То есть, смотрите, язычники, вот эти мудрецы, они как мудрость ищут Бога. Бог помогает таким людям. Бог помогает тем способом, к которым они привыкли. Вы ищете, ходите по звездам, я вам поставлю звезду. Звезды – это, в принципе, в моей власти, ну, Бог считает так. Звезда, пускай будет звезда, я вас приведу звездой. Начинается путь с пути языческого, с звездочего, ну, как звезды, там, может быть, какие-то расчеты там, по картам этим всем. Но потом происходят интересные вещи. Смотрите, они приходят, и потом они получают, спрашивают, где царь? И им уже говорят из Писания. В Писании так написано, что он родиться должен в Вифлееме. И они уже получают как бы откровение из Писания. Потом они их приводят дальше звезда, вот доводят до этого места. И потом у них радость. Они находят этого младенца. То есть все правильно. Писание не врет, и звезда не врет. Вот, и вот этот младенец. И у них появляется радость. И вот они пришли для чего? Для поклонения. И они поклоняются Богу. Вот мальчику этому или там вот Мария, они поклоняются ему. И они приносят ему от, я думаю, что от сердца, они приносят такие, эти дары, вот эти жертвы, вот золото, ладан, смирно, это дорогие такие подарки. Вот, но это не просто, знаете, как должны были и все. Они хотели принести эти дары. Они рисковали в этом пути, потому что их могли ограбить, но они проделали долгий путь, и все-таки они это сделали. И потом они ушли. Вот, и самое интересное, что вот с этого момента у них начинаются личные отношения с Богом. Помните, получив во сне откровение, они пошли другим путем. То есть вот они пришли, поклонились, и уже Бог по-другому с ними работает. Вот такой, знаете, вот в маленькой главе, короткий такой, несколько коротких стихов, но они показывают, как язычники становятся, вот, ну, желая поклониться истинному Богу, как они получают вот эти отношения с Богом, личное откровение. Уже не нужен был ни Ирод, ни какие-то там придворные священники, которые знают Библию. Уже личный путь идет. Вот это мне интересно здесь показалось. Вот. Ну и Иосиф, вот эта праведность, да, которая очень послушная. Иосиф, ему четырежды, вот в первой и второй главе, если мы читаем Матфея, ему четырежды является ангел во сне, и говорит, что делать. И говорит четко, понятно. Иосиф никогда это не подвергает сомнению. Он немедленно это исполняет. Вот то, что Яков здесь проповедовал о послушании нашем. Смотрите, хороший пример. Хороший пример. Человек не особо там ученый, он не священник придворный, не книжник. Вот. Но он делает то, что ему говорит Бог. И Бог вот один раз сказал через сон, Иосиф послушался, второй раз через сон. Потом он сомневается, идти, не идти. Говорит, иди. Умерли там, да? И он слушается. Четыре сновидения, вот, ну, там, 20 стих, 20 стих 1 главы, 13 стих 2 главы, 19, 22 стих. Вот. То же самое потом как бы происходит и с этими волхвами. Они тоже через сны Бог им является там во сне. То есть так же, как и Иосифу. Они как бы становятся вот в этом плане одинаково верующими. То есть Бог говорит, и они слушаются. Вот священники же тоже послушались. То есть вот эта вот праведность, которая послушлива, она вот то, что сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Самое интересное, что Иосиф, знаете, как бы не думает, а вдруг мне там, как бы, там надо где-то остаться здесь и пересидеть. Бог говорит, беги. Иосиф бежит. Берет сына, берет мать его и свою жену и бежит. То есть он не сомневается в этом. Вот я особо хочу говорить, ну, немножко так вот напоследок сказать, все-таки, чтобы мы на Бога посмотрели, как он в этой главе, ну, показан. Смотрите, здесь Матфей подчеркивает, что на самом деле вот в одной только главе четыре пророчества о Мессии. Вот последнее пророчество, как бы мы не видим, где оно, ну, в Новом Завете, а что называется Назареем, это не совсем понятно, откуда это пророчество, может, это из предания пришло, но четыре пророчества здесь есть, что вот так-то и так-то. О чем это говорит? О том, что для Бога нет неожиданностей никаких. Вот то, что там Ирод будет гнать младенца или попытается его убить, вот, для Бога не было неожиданностью. У Бога есть противовесы, как это можно предотвратить, но Бог это все знает. И это, у Бога все под контролем на самом деле. Вот нет никаких неожиданностей. С другой стороны, вот он действует, ну, вот дает полную свободу действию. И тем, кто хочет поклониться, и тем, кто хочет убить, без принуждения действует. То есть любой злодей может себя проявить, как он хочет. В нашей стране сейчас то же самое происходит. То есть мы иногда думаем, почему Бог не вступится, почему Бог не поставит преграду? Ну, потому что Бог нам даровал свободу проявлять свою натуру так, как мы хотим. Это потом будет суд, это правда. Вот, но вот мы проявляем себя в полной свободе. Вот я думаю, что мы, вот, когда сегодня там, или в другие дни будем ходить и людям благовествовать, мы также должны действовать. Мы должны им говорить вот эту весть. Вот, должны им, ну, преподнести эту истину наиболее ясно и просто. Вот, и предоставить им самим действовать. К чему они склонны будут? Почему вот эти, ну, четыре таких вот момента я взял? Потому что некоторые будут из власти, и они не захотят вас слушать, потому что они считают, что они все как бы, они власть, а вы кто такие? Кто вы? Вы им не указ. Вот кто-то будет считать себя знающим, вот как эти священники. Они знали, но они ничего не... Они не искали младенца этого, не искали Мессию. Хотя знали, где ему родиться нужно и каким он должен быть, из какого рода. Они не искали его. Вот. Ну, только двое из этих вот священники, вот эти мудрецы искали Христа и нашли, хотя они были язычниками. Они, по сути дела, первые поклонились, ну, после пастухов, конечно. Вот они поклонились Мессии. И Иосиф был просто послушным Богу. Богу, который доверил ему вот этого ребенка, который был не его ребенком, вот, доверил его охранять, вести по жизни, вот, быть наставником первые годы. Вот таким вот. Поэтому нам будут встречаться разные люди. Но наша задача просто донести это Евангелие, вот, донести свою веру. Вот то, что я говорил, что у нас должна быть личная вера, которую мы можем передать им. Она должна быть, не должна быть у нас каша в голове, чтобы мы там это все смешивали, там, традицию с коммерцией. Там. Пускай оно все будет чисто, пускай наша вера будет чистая. И пускай наша вера будет тоже такой же, как у Иосифа. Послушным Богу. Бог сказал, мы это сделали. И тогда люди увидят, что мы послушны не царям, которые сегодня есть, завтра нет, которые думают только о себе. А мы послушны тому царю, который подумал не о себе, а о нас, чтобы нас спасти. И давайте помним, что он пришел спасти людей своих от грехов их. Давайте постараемся, чтобы у нашего Бога было побольше своих людей. Вот это наша задача. Аминь.
Сестры, у нас сегодня будет короче собрание, потому что у нас будет вторая часть, в которой мы будем служить и благовествовать. Уже все вместе будем. Заканчивая собрание, я хочу рассказать одну историю. Когда Иисуса убили, распяли, Он умер, потом Он воскрес, вознесся на небо. И перед этим Он сказал, что Он обязательно придет. За церковью своею, и мы люди не просто из плоти и крови, у нас еще есть духовная там наша сущность, которая предназначена Богом жить вечно. И вот Господь сказал, что когда Он придет, Он соберет всех людей. И написано так просто. Для евреев это было очень понятно. Везде, где они выходили там на улицу, они видели стада коз, там, овец и всякой живности. Поэтому для них это все было понятно. Вот Господь сказал, что когда я приду, я людей соберу всего мира и поделю их на две части, неравные две части. Слева поставлю козлов, справа овец. И вот овцам скажу, ну как, это не в смысле, что мы там овцы или козлы, не в этом плане. Просто для евреев, как людей, которые занимались скотоводством, это было понятно. Потому что сейчас даже если вы в Крыму бываете там или где-то в Средней Азии, овцы пасутся с козами часто очень. Вот козочки бегут, и овцы тоже там в этом одном стаде. Вот с коровами почему-то не пасутся, а именно пасутся вот овцы и козлы, и козочки вместе. И вот Господь просто так как иллюстрацию провел. И Он скажет тем, кто по правой стороне, войдите благословенные в радость Господина своего, потому что вы мне послужили. Ну, люди будут сказать, как мы тебе послужили? Ну, тебя не было на земле, мы знали, что ты на небе, ну, вот мы с вами. Ну, Господи, Ты на небе, мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Тебя, мы поем Тебе песни. Ну, а как мы могли Тебе послужить, вот как бы, ну, как люди там могли послужить, как это все? Господь скажет очень просто. И тем, которые не послужили, и которые послужили. То, что вы сделали одному из малых сих, ну, то есть тех, которые окружают нас, вы это сделали мне. Вы слышите, братья и сестры? То, что сейчас мы делаем тем людям, которые нас окружают, мы делаем Христа ради, это мы делаем для Него. Володя, спасибо. Хорошая такая мысль. Пастухи около двух лет, волхвы, около двух лет шли, чтобы поклониться рожденному мальчику, которого они не видели. В их книгах это не было написано. Это вот так по наитию какому-то. Ну, по звездам, это очень можно пролететь мимо этого. Если мы с вами имеем живое слово, и мы с вами многие читаем эту Библию и восторгаемся, как здесь хорошо все написано, как часто все работает, то, что здесь написано, у них не было такого Писания. Вот просто внутренне, по какому-то откровению такому свыше, они пошли почти два года в дороге опасной. собрать драгоценности. И если караван шел, по дорогам было полно разбойников, которые могли ограбить и все это забрать. И убить этих молхвов. Запросто. Они же не военные. Они ученые люди. У них не было танков, автоматов, которые бы там охраняли их. Там, ну, сопутствующих там каких-то отряд казаков, там, которые бы там охраняли. Не было ничего этого. Они просто доверились Богу, и Бог их благословил. Но 2 года они шли к цели, чтобы поздравить рожденного мальчика. Все, что вы сделали окружающим ради Христа, вы сделали для меня. Вот я хочу спросить хористов наших. Дорогие братья и сестры, вы приходите на репетиции, тратите очень много времени, сил своих. Вот я тоже когда-то пел в хоре, и знаю, что это очень серьезный труд. Вот серьезно. Вот. Те, кто не пели в хоре, там сидят, они не могут въехать в это. Вот они не понимают, что это такое. Если никто никогда не пел в хоре, они не понимают этого. Вы знаете, что это такое. Кому вы это делаете? Надя? Если вы только когда-то допустите мысль, что вы это делаете для Нади, вам конец. Как личностям. Вот просто как духовным людям, вы понимаете, я думаю, это. Если вы делаете это для Господа, это то, что будет вас вдохновлять и будет вас поддерживать на плаву. Вот это единственное, только вот эта мотивация. Мы это делаем ради Христа. Надя может когда-то, хотя Надя не может. Она не умеет такие вещи делать. Наехать, я хотел сказать, что может там наехать когда-нибудь на кого-нибудь из вас там. А, там что там, сколько можно? Но она это не умеет. Но если бы даже там топнул ногой, и там как бы у нас были такие надарегенты, которые могли там так очень жестко повести себя. Даже если так, все равно вы же понимаете, что вы служите не для Нади. Как бы она себя ни вела, вы служите вот этому младенцу, вот этому царю, который все сделал для того, чтобы мы были служителями. Это, ну, это стопудово. И вот эта мысль только может нас поддерживать. Я вчера смотрел на молодежь, которые вчера пели, все это делали. И вот серьезно, вот так смотрю на них. Ну, хорошая погода, все. Потом раз, неожиданно дождь пошел. Я думаю, ну вот люди идут, люди просто идут, бегут и забегают в магазин. Смотря на эту молодежь, какие мысли приходят? Зачем они тут стоят? Дождь начался, и так он миленький такой, ехидный такой. Ну, такой, знаете, потом он перестал как-то. Ну, так вот неожиданно как-то раз, как упал с неба. Прямо зашуршало так. А молодежь стоит, вот как молодежь, вы понимаете, какой молодежь, да? А стоят, песни поют там, припрыгивают там, поздравляют людей. И я тоже так подумал. Андрей Сомов, который все это организовывал, по крайней мере там, у него 3 детей маленьких. Люда, дома жена молодая. Что бы она хотела, чтобы происходило в этот вечер с Андреем, с ней? Она бы хотела быть в кругу семьи, правда? Тем более, я когда-то слышал, Андрей что-то там из церкви уходил, говорит, ой, бегу домой, потому что я обещал жене, что я буду все-таки эти дни стараться больше с ней быть. Я так услышал, он кому-то сказал. Так бегу, потому что я пообещал людям, что я буду стараться больше быть с ней в эти дни. Вот. И вы знаете, вы так дружите, ну, он больше как-то приходит на 2-е собрание, но я это видел. У него детки там, мальчик, потом девочка и еще одна девочка. Или мальчик? Мальчик. Так вот, этот мальчик и девочка, которые постарше, они такие... Они очень живые. Очень живые. Я представляю эту Люду. Как они там ее разрывают на части. Конечно, она хотела, чтобы Андрей был. Андрей с утра поехал в Зеленовку. Ну, к обеду идет, они поехали. Там провели евангелизацию. Ходили по селу, все это обласили. Андрей зарплату в церкви не получает. После того, как приехали, короткий перерыв. Он собрал молодежь, организовали все здесь. Вышли, на улице стали петь. Кому это Андрей делает? Ради кого это он делает? Ну, кто-то сидит, может, скажет, ну, ради идеи. Ну, в каком-то смысле. В смысле каком-то, в определенном. Может быть, да, какая-то идея. Но я знаю точно, что Андрей делает это ради Господа. И вот сейчас просто риторический вопрос. Были у Андрея разочарования? Были такие моменты, когда ему не хотелось это делать? Я по своему опыту знаю, что, конечно, были. Потому что часто люди, которым мы служим, бывают неблагодарными. Часто дело, которое мы делаем, не всегда бывает явно сразу видно успех. Вот не всегда, как раз уже успех какой-то. И очень часто руки опускаются. Но я знаю точно, что Андрея вдохновляет, это любого служителя, вдохновляет это делать. Вот эта мысль, вот эта картинка, которую Иисус нам показал. Все, что вы делаете для тех, кто вас окружает, вы делаете это для меня. Представьте пред Господом и сказать, Господи, я все, что мог, только вот делал. А Господь говорит, я знаю. Я видел. А как по-другому встретиться с Иисусом? Ну вот как по-другому? Сложно. Поэтому все, что мы делаем, вот наступающий Новый год, вот сейчас впереди у нас 360 дней. Как мы будем проводить эти дни, братья и сестры? Я еще раз хочу вас вдохновить. Еще раз хочу обратиться к вашему сердцу, к вашему разуму. Если вы устали, может, в каком-то служении, кто-то из вас, может, уже устал, уже руки опускаются, уже не сильно хочется что-то, может, делать, иногда проходит какое-то разочарование, не унывайте. Вот подбодритесь. Мы это делаем не ради просто людей, не просто ради идеи, не ради церкви, не просто потому, что наше дело право, и мы победим. Не для этого. Это тоже какие-то мотивы есть в этом. Но не это главное. Главное, вот то, что делали с самого начала рождения этого младенца. Люди преодолевали расстояние в 2 года. Расстояние около 2 лет. Только для одной цели – поклониться, положить ему дары и также 2 года назад домой возвращаться. Также в опасности. Мы с вами это все делаем ради Господа. Мы сейчас занимаемся подготовкой вот этого вопроса покормить людей, которые нуждаются в этом. Но нужна ваша помощь. Помощь какая? Надо найти этих людей вот, и сказать им, что в субботу, через день, во вторник и в четверг вот здесь аптека есть заброшенная. И там возле аптеки есть площадочка такая хорошая. Там можно закрыть машиной. Вот. Там сейчас построили новый магазинчик такой секонд-хенда. Видели, наверное, да? Обновка вроде называется. А потом дальше аптека. А дальше там винный магазин сидел. Вот по нашей стороне, буквально тут 300 метров. И вот возле этой аптеки там площадочка есть. С 12 до часу, чтобы было несложно запомнить, да? Как обеденный перерыв. Обычно на производстве. С 12 до часу. Там будет стоять наш Мерседес. И в нем будут стоять наши братья и сестры с продуктами. В эту субботу мы начинаем это служение. Пожалуйста, братья и сестры, если вы где-то увидите в городе, может, в нашем районе, может, ну, я бы попросил вас, может, вам стоит вот не сразу сесть здесь на маршрутку, а ну, пройти где-то там немножко в другом месте, может, сесть. И вот если вы где-то увидите этих людей, вот в районе рынка, ну, там где-то там скопление где людей, обычно они вот в таких точках, где здесь рынки, крутятся эти люди, вот бедные одетых, несчастных, которые лазят там по бакам, пожалуйста, пригласите их. Вторник, через день, четверг, и еще через день, суббота. Вот в эти 3 дня, вот там будет стоять машина возле аптеки, и там будут наши люди стоять, стол будет, там продукты будут, и они смогут прийти и покушать горячее. Хорошо, братья и сестры? Помогите, пожалуйста, нам. Если кто хочет еще присоединиться, готовить и там кормить их, пожалуйста, вы можете присоединиться, места еще есть. И чем больше нас будет, тем это будет удобнее, красивее, потому что мы церковью несем это служение. Это не удел просто избранных людей. Но особенно нужна ваша помощь информацию разнести. Мы не знаем, как это, ну как можно это разнести по городу? А? Есть. Есть бумажки с расписанием. Ну, мы сделаем это. Сделаем. Я тут напечатаю, как бы, вот первый в субботу. Раз. А потом все, мы вывесим, вот есть расписание тут, время, кто будет готовить, водители, кто будет развозить, все здесь написано, даты, все есть. Мы вывесим и положим. Пока сейчас, вот субботу, до субботы все будет. Вот в следующий раз, когда мы встретимся, вот так мы будем вывешивать. Вот так каждое воскресенье мы будем выводить на экран, и там у дежурных тоже будет лежать бумажечка. И вот каждое воскресенье на следующую предстоящую неделю будет висеть вот на экране у нас вот такая информация. Для людей? Не, а я понял, да. Спасибо. Сестры, спасибо вам, дорогие. Спасибо. Когда мы видим...
Когда мы вывешивали вот эти билборды, мы придумали, что мы их повесим, и там будем печатать тексты Писания, какие-то информацию из Библии. А потом появилась идея вывешивать там объявления. Меня так немножко здесь, немножко что-то щелкнуло. Потому что я понимал, что лидеры церкви сознательно делают такие вещи, когда братья и сестры будут проходить мимо билбордов, я так подумал, и будут видеть там объявления, у каждого из нас будет создаваться впечатление. А зачем мне ходить что-то делать? Вон написано, люди грамотные ходят, читают. Зачем мне кому-то говорить? Если тексты и Писания будут написаны, зачем людям рассказывать о Христе? Вон написано на билборде, люди ходят, читают. Зачем кому-то говорить? То есть, вот когда мы такие вещи делаем, всегда есть вторая сторона медали. Зачем это делать, если вам все написано? Я согласен, что можно надо напечатать, и мы это сделаем обязательно, что напечатаем, будем, и вы будете раздавать. Но, братья и сестры, не надо полагаться только на то, что мы где-то развесим на рынке, и пусть люди читают и делают. А что же мы будем делать? Мы должны это делать. Ну, зачем мы это делаем? Слушайте, мы что, правда считаем, что надо бомжей покормить или что? Вот явно мы с вами что-то чуть-чуть друг друга не понимаем. Первое, зачем мы это делаем? Иисус сказал, то, что вы сделали ближнему, это вы сделали мне. Вот для этого мы делаем. Вы понимаете, братья и сестры? Не потому, что мы не можем развесить на рынках информацию. Мы должны это сделать. Потому что Иисус придет, мы встретим, Он скажет каждому, брат, сестра, что ты сделала для меня? Вы же сами скажете, я не мог ничего делать, потому что наши лидеры церкви все сделали. Везде реклама висела, везде все было распечатано, в сетях, в социальных, везде была дана информация. Что я мог делать? Я бы хотел бы где-то, но так уже все было, все сделано. Мы для этого делаем, чтобы мы могли участвовать. И второе, у нас эгоизма много. Нам нужно с этим бороться. Как бороться? Просто языком? Ну, давайте будем языком. Братья и сестры, я вас люблю. Давайте языком почешем. Мы делаем это. Когда мы делаем доброе дело, нас там внутри что-то углубляется. Это мы делаем для себя. Прежде всего, а не для бомжей. Простите меня, может быть, я кого-то разочаровал. Мы это делаем для себя. Нам надо, чтобы душа там наша была глубже. Мы должны подвинуться, а не просто кого-то накормить. Олег Коловатцев подошел, это Валентинцев Олег, подошел и сказал, в городе он видел церкви, какие-то кормят бомжей. Давайте мы это сделаем. Я говорю, а как они там? Ну, раз в неделю. Ну, раз в неделю. А остальные 6 дней, что люди должны делать? Что они должны делать? Кушать? Да давайте хотя бы один раз. Поэтому вопрос не в питании. Один раз в неделю, 3 раза в неделю. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что нам нужно выйти из этого. Вот сейчас закончится собрание. Мы уже затянули его. Мы с вами сейчас будем покупать эти вещи, ходить людям раздавать. Кто-то подумает, есть люди в церкви богатые. Они купят 5 подарков, 10, и пойдут раздавать. Ну и пусть хоть раздают. Но нет у меня денег. Друзья мои, я хочу вас разочаровать. Не обманывайте себя и не обманывайте Бога. Вы знаете, да? Знаете. У нас в церкви никто за этим не следит. Никто не будет ходить следить, кто взял подарок, пошел поздравлять. Это между вами и Богом. Но если вы хотите сделать подарок внуку, внучке, вы делаете это? Еще и какие афончики вы покупаете своим внукам и помогаете? Или какие вещи вы покупаете? Что называется это такое, знаете, пословица, «мама, не горюй». Вы делаете это? Мы не всегда понимаем, зачем мы это делаем. Извините, что я столько времени вот это занял. Простите меня за это. Но мы иногда не понимаем мотивации, зачем мы это делаем. Мы делаем для себя это, чтобы мы стали чуть благороднее, хотя бы хоть немножко. Чтобы мы чуть-чуть посмотрели в сторону другого человека. Вот для этого, даже вот это мы сейчас будем делать и будем выходить. И с сияющими глазами. Я вчера зашел к директору магазина вот этого, договориться, чтобы она разрешила подключиться к электричеству. Охранник вышел и сказал, подождите 10 минут. Она сейчас там с кем-то занята. Можете подождать? Я говорю, конечно, подожду. И вот я стою. Возле касс люди выходят. Вот картина. Раз. Проходит пару часов. Я подхожу там, где наша молодежь поет. Смотрю на молодежь, на их глаза. Картина вторая. Раз. Навсегда запомнилось это. Люди, которые бегут с бутылками пива там. Я не за то, что там они берут спиртное. Мы все с вами когда-то такими были. Не в этом вопросе. Я ни в коем случае никого не упрекаю. Но просто вот эти потухшие глаза, пакеты набиты чего-то, несутся куда-то. И потом подхожу, смотрю со стороны на нашу молодежь. Другой мир. Другая внутренность. Все по-другому. Это просто надо было видеть. Это не просто потому, что я люблю эту молодежь. Это потому, что на самом деле это невозможно не увидеть. Совершенно другое содержание жизни. И это видно в глазах. И в поведении людей, в их возгласах, в их песнях. Мы должны меняться. Я вас приглашаю к этому, братья и сестры. Я вас во имя Христа прошу. Вот, ну, в эти дни сделайте что-то такое, чтобы... Ну, и вообще, короче, всегда. Делайте. Приятное такое, хорошее для кого-то. Как для себя. Может, сейчас надо будет кому-то из вас помолиться здесь. Ну, это нормально. Исповедаться, может... покаяться, может просто, ну просто захотите с кем-то помолиться. Братья вот здесь будут стоять, мы сейчас проведем несколько мгновений в молитве и пойдем служить людям. Приглашаю вас. Если вы хотите, пожалуйста, можете подойти, мы с вами здесь помолимся, потом я помолюсь и мы пойдем служить людям.
Дорогой Господь, мы безмерно благодарны Тебе за то, что Ты совершил, за это чудо Твоего явления нам, за Твоего Сына Единородного, за такое событие, которое мы сейчас вспоминаем, и в которое верим, и которое настолько чудесно, что захватывает все, и дух, и сердце, и разум, которое, может быть, местами трудно объяснить, но которое есть и происходит, и оно действительно наполняет жизнь этим священным духом. Оно меняет эти жизни своим наполнением. Спасибо Тебе за это и за то, что Ты создал свою церковь, за то, что мы имеем возможность здесь собираться, и сегодня мы стоим пред Тобой в этой молитве, Господи, в этот праздник, в день Твоего рождения. И мы еще раз просим, Господи, чтобы Ты касался всех частичек нашей души, нашего сердца, нашего разума, нашего тела, чтобы мы могли проникаться вот Твоим ощущением к нам, к миру, потому что Ты есть любовь. Наполни нас и в этот день, и в последующие дни нашей жизни этой Твоей любовью, чтобы мы имели любовь и к себе, и к своим ближним, о котором мы столько говорили, о котором мы сейчас хотим тоже помолиться, чтобы мы изменялись в первую очередь, и потом через нас мы могли бы помочь другим измениться и найти этого младенца, эту причину жизни, эту причину сегодняшнего праздника, причину всего, всего, что существует на этой земле и всю землю. Благослови нас, распусти нас с миром, дай нам размышлять, молиться и принимать решения. А Тебе пусть будет за все благодарность и слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Все, пожалуйста, молитесь, решайтесь, определяйтесь. Часть вот стендов перед вашими глазами, часть там есть у нас в холле. Пожалуйста, пусть Господь вас благословит в этом.